Там я положил это редкое яйцо в одну из витрин музея. Я с аппетитом поужинал прекрасным по вкусу куском тюленьей печени, напоминающей свиное мясо. Затем я лег в постель, не забыв, как индус, призвать на себя благорасположение лучезарного светила. На следующий день, 21 марта, в 5 часов утра, я уже находился на платформе. Там я застал капитана Немо. «Небо очищается», — сказал он. «Есть надежда. После завтрака мы отправимся на берег и там выберем удобный пункт для наблюдения». Ввиду этого решения я отправился к Недленду. Мне хотелось взять его с собой, но упрямый канадец не согласился, и я заметил, что его дурное расположение духа с каждым днем возрастает. Впрочем, говоря откровенно, на этот раз я ничуть не сожалел, что он упрямствует. На берегу было множество тюленей. Зачем подвергать было искушению страстного охотника? Окончив завтрак, я отправился на берег. За ночь Наутилус продвинулся еще на несколько миль. Он находился в открытом море, в расстоянии мили от берега, над которым красовалась вершина в 300-400 футов высоты, оканчивающаяся пиком. Вскоре я вместе с капитаном Немо уже плыл на лодке. Все необходимые инструменты были взяты с собой, а именно хронометр, барометр и зрительная труба. Когда мы плыли к берегу, мне удалось видеть многих китов, принадлежащих к трем разновидностям, свойственным южным морям. Тут был настоящий кит, или right whale, англичанин, не имеющий плавника, humpback, или горбун, Балаяна Поттера, с животом, испещренным складками, с широкими беловатыми плавниками, но не исполняющими своего назначения. И финбек, коричнево-желтоватого цвета, самый подвижный из всех китов. Последний – весьма могущественное животное. Он даст о себе знать издали, выбрасывая на значительную высоту столб воздуха и пара, которые вырываются из его ноздрей, словно вихрь дыма. Эти разновидные млекопитающие, собравшись стадами, резвились в спокойных водах, и я пришел к тому заключению, что в настоящее время бассейн Антарктического полюса служит убежищем китам, которых так беспощадно преследуют китоловы. Я также заметил длинные беловатые кордоны сальпе, род соединившихся вместе моллюсков, а также медуз большой величины, которые качались на волнах. В 10 часов мы пристали к берегу. Облака неслись к югу, небо стало очищаться. Туман покидал холодную поверхность вод. Капитан Немо направился к пику, откуда, по всей вероятности, он намеревался производить наблюдение. Восхождение среди обломков лавы и пемзы было утомительно. К тому же воздух был пропитан сернистыми испарениями маленьких кратеров. Меня удивило, что капитан, несмотря на то, что давно отвык от путешествий по земле, тем не менее взбирался по самым крутым скатам легко и с необыкновенной гибкостью. Так что я едва успевал следовать за ним. Ему мог позавидовать охотник за альпийскими сернами. Нам понадобилось 2 часа времени, чтобы добраться на вершину пика, состоявшего наполовину из порфира, наполовину из базальта. Отсюда наш взор обнимал обширное море, которое на севере обозначалось резкой линией на фоне неба. У наших ног расстилались поля ослепительной белизны. Над нами высился бледно-голубой свод, очистившийся от тумана. На севере солнечный диск как огненный шар, казался обрезанным острым краем горизонта. Из вод подымались сотнями фонтаны. Невдалеке, по поверхности волн, слегка колыхался Наутилус и казался спящим китом. Позади, к югу и востоку, тянулась, по-видимому, беспредельная земля, хаотическое скопление скал и льдов. Войдя на вершину пика, капитан Немо тщательно определил с помощью барометра ее высоту, которая должна была быть принята в соображение при наблюдении. В 3/4 12 солнце, видимое до сих пор вследствие рефракции, показалось золотым диском и рассеивало свои прощальные лучи по всему этому пустынному материку и морям, которых никогда не посещал ни один человек. Капитан Немо, вооружившись зрительной трубкой, которая при посредстве особого зеркала корректировала преломление лучей, стал наблюдать солнце. Дневное светило стало мало-помалу погружаться в воду, описывая очень длинную диагональ. Я следил за хронометром. Сердце мое сильно билось. Если половина солнечного диска скроется за горизонтом в тот момент, когда хронометр укажет полдень, то мы на самом полюсе. «Полдень!» — скрикнул я. «Южный полюс!» — ответил капитан Немо низким расстановочным голосом, передавая мне подзорную трубу, смотря в которую я увидел дневное светило, наполовину закрытое горизонтом. Я смотрел, как последние лучи венчали пик. По его скатам стали ложиться распространяющиеся тени. В эту минуту капитан Немо, положив руку на мое плечо, сказал мне: —